नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
Меня попросили сегодня поговорить о грехах страшными. И в связи с этим вот есть у нас седьмая глава, седьмая песня, 14 глава Шримад Бхагаватам, которая называется «Идеальная семейная жизнь». Здесь будет описываться эталон. Идеал семейной жизни. Собственно, о самой семейной жизни практически ничего не будет описываться, нет необходимости. Здесь будет говориться о золотых правилах. Так устроены шастры. Они просто дают нам золотые правила. Если мы применяем эти правила, наша жизнь всегда будет успешной. Без сомнений. Ну и другой вопрос, что эти золотые правила не все люди хотят применять. Собственно, они отвергнуты современным обществом правила. Люди не хотят жить по правилам своей личной жизни сегодня. Хотят жить по собственной прихоти, как они сами желают того. И жизнь по собственной прихоти любой вашей любви, она предосудительна. Это называется демоническое существование. Всегда плохой результат. Всегда. 100% проигрыш. Сравнивается, что пловец в океане может плыть куда хочет. Может быть очень даже натренированным, как мастер спорта по плаванию. Может быть, даже олимпийский чемпион, может быть, что угодно. Но он все равно утонет в океане. Такое сравнение. Невозможно собственными силами, собственным умом организовать свою жизнь, чтобы в конечном итоге человек достиг совершенства. Это знание называется сверхчеловеческое апарушая. И оно выражается в правилах предписания. Если даже не понимаю значение этих правил, применяю, обретаю это понимание. Это ведическая культура, такова система. Современный человек скажет, но я пока не пойму, не могу принять то, что здесь написано. Должны мне доказать это. Но ачарьи говорят, не нужно доказательств. Это знание выше этого метода доказательств. Его нельзя доказать материальными методами. Единственный способ его понять — принимая. Как лекарство. Принимаем и чувствуем результат. Это единственный способ. Объяснить его материальным способом не представляется возможным, оно выше эксперимента, выше человеческого опыта, выше умственных способностей и чувств человека. И здесь, в этой главе, первый текст, я буду читать переводы, потому что мы пойдем по главе, некий обзор сделаем. Махарадж Юдхиштхира обратился к Нараде Муни. «Господин мой, о великий мудрец, мы живем дома и ничего не знаем о цели жизни. Объясни, пожалуйста, какой самый легкий путь к освобождению предписывают нам веды». Домашняя жизнь, она иллюзорна. Человек устраивает свою жизнь дома, как ему нравится. Считает себя там хозяином. Дом считает своей собственностью, вечным прибежищем. И очень привязан к близким людям в семье. Он думает, такова жизнь. Вот она истина. Так он забывает о высшем смысле жизни. Ну, начинается все с того, что есть мужчина и женщина, как мы говорим, природное явление. Это никто не обдумывает, доказательств никто не требует, потому что чувства влекут. И с чувствами никто не спорит со своими. О вкусах никто своих не спорит, их удовлетворяют эти вкусы. Какие бы они ни были низменные или возвышенные, человек хочет удовлетворить свои вкусы, какие бы они ни были. Если эти вкусы предосудительные, он скрытно это будет делать. Чувства требуют. Для него это закон, его жизнь заключается в удовлетворении своих чувств. Но когда мужчина и женщина просто смотрят друг на друга, начинается чувство включаться. Помимо воли, может, это не планируется, это произойдет все равно. Если вы увидите чьи-то сексуальные отношения, вы автоматически возбуждаетесь, хотите делать то же самое. Даже если вы не планируете. Так есть тут природа. Созерцая объекты чувств, возникает неприятность, привязанность и вожделение. И с вожделением не дано справиться самому человеку. Как возвысить эти отношения, вожделение, повод, страсть, это свойственно и животным также. И свиньи, и собаки спускают семя, говорится об этом, испытывают те же наслаждения. Но человеческая жизнь отличается от жизни животного. Как же возвысить ее над этой сексуальной привязанностью, этими чувствами, тонкими и грубыми чувствами? Для этого существует институт брака. Его не существует в других формах жизни, низших. Нет такого понятия, невозможно это объяснить. Низшим видом жизни, животным, у человека это культура, обязательное условие. Обязательное условие. Чем отличаются отношения в браке от отношений вне брака? Семья, как говорится в Бхагавадгите в первой главе, предназначение этой ячейки, быть хранилищем и вместилищем религиозных золотых правил и предписаний. То есть религия зиждется в семье. Сегодня люди думают, что религия, она в какой-то конфессии. Таково общее заблуждение. Что это чисто формальная вещь, если мы говорим о религии, то мы говорим о какой-то конфессии, наверное, нет. Ни о какой конфессии здесь речи не идет, это знание очень древнее, никаких конфессий не было в то время. Речь идет о вечных принципах, независимо от того, где человек родился и какой конфессии принадлежит сегодня. Брак – это общее правило для всех цивилизованных людей. И сегодня к браку относятся с сексуальной точки зрения. Браки могут быть между однополыми сегодня, где-то незаконными. Это тоже слово «брак» используется, но это неправильно. Брак – это традиция, это ученическая преемственность. А сегодня мы говорим о ученической преемственности как духовный учитель-ученик. Но в прошлом между этим понятием и семейными традициями разницы не было. Отец также духовный учитель. Точно так. Мать тоже духовный учитель. Они друг для друга оба духовные наставники. С духовной точки зрения разницы не было между мужчиной и женщиной. Только с материальной. Сегодня духовная составляющая покинула нашу культуру. Осталось только различие. Вот мужчина, вот женщина, и как решить этот конфликт? Это стало причиной конфликта, причиной непонимания друг друга, потому что люди забыли о связующей главной части – душа, и не мужчина, не женщина, есть душа. И вот эти знания хранятся в семейных традициях. Если в семье нет религии, то религии нет вообще. Это формальность всего лишь. Когда мы говорим на эти темы с новыми людьми, обычными людьми, то мы приводим пример библейские заповеди, например. Все 10 заповедей перечислятся, вы видите, что это все принципы семейной жизни по умолчанию. Каждый. В семье мы говорим «да», не кради, не лги, не прелюбодействуй, не завидуй. Почитай отца и мать. И Бог – цель одна семья, иначе это не семья. Это и есть семейная традиция. Или, как мы называем, греха, астха, ашрама. Ашрама значит духовный уклад. Греха означает дом. Как свой дом сделать духовным? Не просто нарой для проживания, где есть накопленная пища, одежда, и где в этой норе копится я, зависти, по отношению к другим домам, кто как живет. Люди обсуждают это. У кого какая жена, у кого какая любовница, у кого какая машина, кто сколько зарабатывает, они смотрят на свой дом и оценивают друг друга. Это греха метхи называется человек, завистливый семейник. Там нет регулирующих принципов. Они живут по собственной прихоти, и их стимул — это зависть, неудовлетворенность. Они не могут понять формулу, что цивилизация начинается с удовлетворенности тем, что человек имеет. Говорит, нет, тогда как же прогресс? Именно когда я не удовлетворен тем, что имею, это начало прогресса. Если я буду доволен тем, что имею, как же буду продвигаться, как же буду прогрессировать? Они отстаивают позицию зависти. Да, это тоже прогресс. Прогресс зависти. Не люби, нет. Они не знают о других стимулах, у дипан, вдохновляющих стимулах. Что же вдохновляет с духовной точки зрения? Бхагавад-гите, когда Кришна призывает Арджуну сражаться, Арджуна говорит, ну вот тут же родственники собрались, тут семьи, главы семей. Я не смею поднять руку на старших. Такова культура, как мы можем на старших поднимать оружие, на своих учителей, дедов, отцов, братьев. Кришна знает, что будет. Арджуна знает, что будет. Если мы уничтожены. Этих основоположников культуры, это люди, великие люди, то женщины получат свободу. Станут легко доступными, быстро. Потому что любой мужчина, если видит женщину незащищенную, он желает наслаждаться ей. Любой мужчина желает наслаждаться больше, чем одной женщиной. У всех есть склонность. Если женщина не защищена отцом, мужем или сыном, если они сейчас все погибнут, эти женщины станут легко доступными для безнравственных, похотливых мужчин. Быстро похоть в обществе увеличится, тут же возрастет. И в результате появится нежеланное потомство. И вот это нежеланное потомство вернет весь мир в ад, Арджуна говорит. Кришна, я вижу эти последствия, я не могу сражаться. Начало Бхагавад-гиты. Но Кришна говорит, что уже религия ушла из этих традиций Арджуны. Осталось еще формально. Уже совершены самые великие оскорбления по отношению к женщине. Из-за женщины война же была. Из-за Драупады. Ее бесчестие практически. Она была императрицей эталонной чистоты, главной женщиной мира. Именно ее оскорбили демоны. Именно ее обесценили ее чистоту. Поэтому, собственно, вся война была, чтобы восстановить чистоту женщины, потому что от нее исходит потомство, а потомство — это наше будущее. Есть такое потомство, которое вы не можете научить ничему хорошему. Вы не хотите таких детей, но они появляются, такие дети. Они называются нежеланные дети. И Кришна говорит, эту науку я сейчас заново тебе возвещу, заново. Она утрачена была. Вот в чем проблема. Поэтому война неизбежна. Но это тема Бхагавад-гиты. То есть там 18 глав, все это раскрывается, вся истина до конца раскрывается. Сегодня люди не знают этой истины еще. Может быть, многие знакомятся сейчас, только начинают. Но до знания еще очень далеко, всегда в нашем обществе. В Исконе мы более серьезно относимся к этим книгам, к этим заповедям. Мы их практикуем. Каждый день мы даем пожизненные диабеты. Не есть мясо, рыбу, яйца. не принимать никаких интоксикаций, никаких. Не играть в азартные игры и не заниматься незаконным сексом вне брака. И в браке тоже регулировать стараться. То есть Прабхупада говорил о разных уровнях этого принципа. Но суть в том, что предназначение сексуальной жизни – это продолжение рода, хорошее потомство. Обязательно хорошее потомство. Отсюда есть знание, как владеть своими чувствами, чтобы было хорошее потомство. Это связующее мужчины и женщины. Прежде чем они вступают в сексуальные отношения, они совершают сначала аскезы совместные. Ну, мы не совершаем сегодня больших аскез, только регулирующие принципы 4 и 50 кругов мантры. Есть зачатие, 50 кругов мантры. Ну, Прабхупада говорит, вот будет надежда, будет гарантия какая-то, что родится хороший ребенок. Не знаю, как преданные не справляются с 50 кругами мантры, но дети у преданных отличаются. Рожденные уже, у нас есть опыт, у нас много детей в исходе, от практикующих преданных. Отличаются от общей массы сильно. Это факт. Так что этот процесс работает. С начала творения, когда Брахма творил живые существа из собственного тела и ума, говорится, Манаса Путры были сыновья, зашедшие из ума настроения Творца. Ум. Об этом сегодня забыли люди. Об умонастроении, когда мы что-то, неважно, что мы делаем, начинаем детей, или мы работаем, или мы готовим пищу, или общаемся друг с другом. Самое важное – умонастроение, в котором мы это делаем. Вот это вот глубокая причина действия. Она самая важная, не само действие. И для этого нужно иметь очень чистые мотивы, чтобы наша деятельность имела возвышенный результат, духовный, очищающий результат, чтобы приближал нас к Богу. Нам необходимо чистый мотив, причина деятельности чистая, не эгоистическая. И в браке человек этому обучается. Сначала, естественно, мужчина и женщина, молодые, привлекаются друг с другом для чувственного наслаждения, сила чувств, великаны влюбляются. Хотят жить вместе. Появляется идея дома. Нам нужен для этого свой дом. Чтобы мы были вместе. Четыре стены должны скрывать наши интимные отношения. Там у нас будет комфорт, мы хотим устроим. Там родятся дети и прочее. Они планируют финансы, дом общий, общие дети, социальные отношения. Все исходит от этой идеи быть вместе. Так создается вот домашняя жизнь. Естественно, это создается домашняя жизнь. И это, как говорится, ловушка иллюзии. Потому что в этом мире у нас нет постоянного места. Не существует. Можете построить себе дом или небоскреб и накопить много денег в банке. Но когда оставляете тело, вы ничего не можете взять с собой. Если даже вы помните свою прошлую жизнь, что у вас миллионы на счету, вы не можете пойти в банк и заявить об этом. Я заработал. Я помню. Прошлую жизнь. Работал там, там и там. Могут подтвердить. Был такой человек. Эти деньги мои. Меня накажут, сказать, вымогатель. Под суд. Такие странные законы. Я же заработал. Значит, это мое. А законы, как совсем другие. Они по-другому устроены. Если я рабочий, нанялся на стройку и построил дом, потом говорю, дом мой, я нарушаю закон. Так же и здесь. Оказывается, это не я все устроил, я вышел инструментом этого устройства. Этому учат священные книги. Отсюда исходят другие правила и предписания для семейных людей. И так они встречаются, планируют, наслаждать чувства в хорошем доме, хорошие вещи, хорошие деньги, хорошие дети. Но в отношениях им приходится избавляться от ложного эго. Вот это вы не планируете, когда вступаете в брак. Вы с этим сталкиваетесь. Оказывается, у вашего возлюбленного большое ложное эго. А у вашей прекрасной половины просто демонический характер. Иногда она просто как ведьма. То есть такие вот есть разные ипостаси, вы постигаете разные. То есть эту материальную сторону вы начинаете познавать как угрозу вашей жизни. Думаете, как жить дальше с таким характером? Вы сталкиваетесь с этим. Но шатра запрещает разводы. Как же быть? А смотри, какие правила здесь. Что ты теперь должен делать? Вот, наконец, начинаю задумываться. Оказывается, у меня есть обязанности в семейной жизни. Я не могу жить по собственной прихоти. Я должен выполнять определенные заповеди. Это касается и мужа, и жены, и детей разных возрастов. Это трудно. Но это предписание. Таким образом, семейная жизнь очищает от эгоизма. Я должен научиться служению, бескорыстному служению в семье. Как минимум, хотя бы в своей семье, научиться бескорыстному служению. Как минимум. И, кроме этого, когда появляются дети, то невозможно изоляция в собственном доме. Дети выходят наружу. По соседям, куда угодно, они идут там знакомиться, хотя там есть, там ночевать, там еще что-то. И начинаете общаться друг с другом. Это почему? Начинаете думать об образовании, потому что детям нужны друзья, подруги. Нужно общение, что вырастить одного ребенка. Ну, нужно целой деревне, говорится, ему мир целый дать ему нужно, чтобы воспитать человека. Не может просто в комнате, в квартире, через интернет воспитываться. Сегодня мы знаем, это просто бедствие, мы не знаем, что делать. Дети увлекаются этим интернетом, большая проблема. Как же воспитать личность? Он в виртуальной реальности, он ничего не понимает, ничего не может делать. Зря тратит свою жизненную силу просто. Вот такие игрушки, побрякушки, видите, вот, опасные. Те, кто создавал все эти программы, конечно, своих детей не обучают. Они изначально знали, что это не будет хорошим методом обучения. Ребенок должен научиться не печатать, а писать. И прочие вещи. Вот. Простым, древним способом. Это предписание. Нигде не написано «развивайте технологии, чтобы не перетрудиться». Научитесь просто нажимать кнопки, не двигаясь, чтобы все желания исполнялись. Где такое написано? Нет, говорит, иди в поле, запряги быка, возьми плуг, спаши землю. Мы скажем, ну вот, нанялся, что ли, сейчас это делать? Зачем мне это? Тут трактора есть. Вы нас призываете к какому образу жизни, да? Вернуться назад в первобытное общество? Да, именно в изначальное общество. Потому что человек должен любить землю, любить свой труд. Использовать свою природу. Не понапрасну, не искусственно, а в верном направлении. Для этого существует правило предписания. Правило предписания означает, что они регулируют нас во всех отношениях, в плане питания, в плане экономического развития, в плане здоровья, в плане мышления, йога, медитация, мышления, в плане практической деятельности. И говорят о том, что такое законы счастья. Все эти сферы подробно описываются. Начинается с того, что человек должен себе сам зарабатывать пищу. Полноценную, хорошую. Не просто какую-то, а с пищи начинается сознание Бога. С правильной пищи. Это целая культура в семье, для семейных людей. Пища должна быть чистая, выращена правильным образом. Приготовленная с любовью, предложенная Верховной Личности Бога. В каждом доме алтарь, храм. Если мы проанализируем жизнь любого ашрама, не только семейного, Брахмачари, ашрама, Грихастха, Ванапрастха, Ньясашрама, между ними разницы нет духовной. Культура одна и та же. Между семейным человеком и саньяси разницы в культуре нет. И тот, и другой думает о Радхе Кришне и служит Радхе Кришне. Так предписано, посмотрите. Только одно различие между этими ашрамами. Грихастха должен работать, а саньяси с успешно работает. Вот и вся разница. А с духовной точки зрения никакой разницы. Те же самые правила предписания. Фактически, семейный человек живет тоже в отречении, потому что исполняет свои обязанности. Он жертвует собой, это виваха ягня, это жертвоприношение семейной жизни. Это не развлечение, это не чувственное наслаждение, это не комфорт, как принято сегодня считать. Это определенная жертва. И счастливы будете только жертвоприношениями, написано. Сначала творение, это заповедь дается. Что живое существо может прийти к счастью только при помощи жертвоприношения, не при помощи кармы, а при помощи ягни. Ягья – это деятельность, тоже карма, направленная на удовлетворение Верховной Личности Бога. Бог Таран Ягья Тапасан, Сарлабока Махешварам, Суридам Сарабутанам, Ятвамам, Шантим, Ричхати. Шантим, Ричхати, будете жить в мире и счастье. Если сможете понять, кто, для кого эти действия, эти жертвы, для кого совершаются, кто источник этого блага, вот тому источнику посвящается вся моя деятельность, мои дети, моя работа, пища, все, что я делаю, мои мысли, абсолютно истина. К нему все, для него все. Таким образом, я постигаю эти отношения, он принимает мои жертвы, таким образом, я начинаю постигать его природу, природу принятия меня. Он принимает духовное меня, сердцем, естественно, сердцем. Пробуждается внутренняя энергия, таким образом, моя, я начинаю сознавать Бога. Бог Тарам Ягита, Саралока Махешварам, не бойся, потому что Он друг всех живых существ. Не бойся посвящать Ему свою деятельность бескорыстно. Он друг, Он не обманывает. Он близкий, не просто друг, Сухрита, большой, самый великий друг. Никто так меня не оценит и не простит, как Он. Ни одно живое существо на такое не способно. Даже маленькие мои усилия он оценит во 100 раз больше, чем кто бы то ни был. По-настоящему. Он очень благодарен. За маленькую услугу он может дать освобождение вообще. Очень щедрый. Сухридам, Сарва, Бутадам. Для всех, причем, не только для меня, он для всех такой. Сарва Лока Махешварам означает, что он хозяин всего, ему все принадлежит, он Бог. Он живое существо другой категории. Он не человек. Все, что ты считаешь своей собственностью, на самом деле, это его энергия. Все принадлежит ему. Поэтому все справедливо. Можешь посвящать свою деятельность, свои деньги, свой дом, своих детей. Все, что у тебя есть. Красивую одежду. Все связывай с ним. Удава был таким. Не только Удава, но о нем говорят, что даже одежду носил только ту, которую Кришна носил. По-другому не одевался. Вот Кришна носил что-то, и вот он берет у него одежду и носит. Не хочет другой одежды носить. Даже одежду он связывал только с Кришной. Он хотел помнить только о Кришне. Но был очень близким другом Кришны. Его вечным спутником. А вечные спутники не могут без него прожить даже мгновение. Описывается. Как Удава или Гопи во Вриндаване. Они даже мгновение не могут прожить без него спокойно. Они еще волнуются, когда Кришна туда уходит. Они смотрят на его стопы, они подобны лотосным вот этим вот лепесткам. Недавно был в Краснодаре, там вот был сезон лотосов. Преданные приносят лотосы божествам, там дарят друг другу. Потрясающий, красивый пример, знаете. Что еще можно увидеть прекрасный? В пору цветения лотоса вы видите вот этот цветок благоухающий, королевский лотос. Очень большие такие. Когда он раскрывается, этот аромат наполняет весь дом. Вот так дом, тончайший аромат. И эти линии вот эти вот просто очаровывают все. Вот гопи смотрят на стопы Кришны, они очаровываются точно так же, они подобны лотосу. Но их очень беспокоит, что такие нежные стопы. Он ходит по камням острым и колючим. Только они об этом и думают, когда он уходит в лес. Боже мой, как же он там ходит? Как он там ходит? О чем переживают? Они думают о Кришне. Как умеют? Как им свойственно? Кто скажет, а что они переживают о Боге? Какие у него проблемы? Но это любовь. Это не проблема. Это привязанность, это любовь. Это естественно. Это такая любовь, что они не хотят о нем даже как о Боге думать. Говорит, мой возлюбленный, мой друг. Он говорит, Суфи дам саработа нам, я лучший друг. Так можешь не видеть. И не только тот великий, кто принимает все жертвоприношения, но я еще близкий друг. Это важнейший для тебя. Настолько важно, что ты забудешь о моем положении. Ты начнешь любоваться мной, шутить со мной, играть со мной захочешь, забыв о моем положении. И любая вот эта ягья, жертвоприношение Богу, вот моя жизнь, она переходит в эту игру, в это сближение, в эти удивительные чувства близости с Богом. Прабхупада сразу начинает свое видение Бхагавад-гиты, что с Богом можно иметь 5 отношений. Сразу начинает. Служение, нейтральное служение, дружеские, родительские, супружеские отношения. Сразу. Для западных читателей это была бомба вообще. С Богом супружеские отношения. С ума сойти вообще. Так откуда они, скажите вообще? От него. Вот таким образом мы учимся постигать в наших отношениях в семье Радхи Кришну. Изначальные супружеские отношения. Там нет вожделения в тех отношениях. Вожделение — это чувство, желание. Сильно непреодолимое желание. Удовлетворять свои чувства, позыв чувств такой, что никто не может это остановить. Особенно в определенный период времени жизни. Это непреодолимо. Человек будет сильно страдать, если не получает объект, он может даже умереть. Очень сильно привязан. Но вот это вожделение в браке очищается и трансформируется, очищаясь в эту любовь к Богу. Вместе супруги идут к Богу. Я не это тело. Я не мужчина, не женщина. Ни молодой, ни старый. В основном женщину понимают как молодую и привлекательную. Любая женщина состарится. Она не станет привлекательной долго. От 16 лет до 55 можно. Даже меньше. Кто как. Сегодня они пытаются, конечно, как-то из этого должны выйти, подтянуть кожу на затылке там, на спине. Ну, искусственно пытаются делать. Потому что, ну, нужно быть привлекательным иначе. Невозможно доминировать. Как я прикажу мужчине что-то сильно красивое? Он не послушает. Но если я ослепительно красивый, скажу, сделай это, он не задумываясь сделает. Поэтому, чтобы повелевать, я должна обладать формой, влиянием. То есть каждый хочет повелевать. А мужчина тоже обещает женщине исполнять ее желания взамен на чувство наслаждения. Так он повелевает ей. Выполняет его желание тоже. И пока это вот договор работает, они вместе. Очень опасная ситуация. Как только что-то меняется в чувственных отношениях, они становятся раздраженными друг другу. Сильно раздражаются. Ни с того, ни с сего. Уйди отсюда! Вроде все нормально было, что такое. Что не так? Просто талия стала круглая вот такая. Раньше была такая, перестала такая. Все. Такие вот внешние причины. Потом брак, который строится на сексуальной основе, он имеет, конечно же, временную природу. Угасающую природу. Мы видим это по лицам также людей. Самый счастливый — это молодожены. Посмотрите на других, сразу поймете, во что вы ввязались. Но иллюзия говорит, нет, это у них не получилось, у нас любовь. Все так думают. И верим в иллюзию просто. Верим в иллюзию. На самом деле, каждого ждет трансформация. Материальная трансформация. А брак, то есть исполнение обязанностей этих золотых правил, трансформация души. Когда вы не привязаны к телу. Вы не должны смотреть на жену, как на тело, говорится. Во всяком случае, если вы так смотрите, вы должны знать, это часть моего тела. Тело одно мужа и жены. Души разные. Тело одно. С тонкой точки зрения тела соединяются. Это сексуальные отношения, это совместная жизнь, привычки, это постоянное вот это вот совмещение. Если плохо один себя чувствует, другой тоже не может чувствовать себя хорошо. Они взаимозависимы становятся. Это как одно тело соединенное. Это не родственники, это одно тело. Муж и жена, одна сатана, так в народе говорят. Если они ругаются, дерутся, все нормально, не беспокойтесь. Не обращайте внимания. Убивают? Да, постоянно убивают. Всю жизнь друг друга убивают, каждый день убивают. Раз в неделю. Нет, на полнолуние убивают. Регулярно. Потом снова оживают, через месяц снова убивают друг друга. Это с детства помню еще, у нас были соседи такие. У них не было детей, они приглашали гостей раз в неделю к себе. Полный дом гостей. Ну а в доме мы все это было на виду, знаете, кто кому ходит, там окна открыты. Двери открыты, все слышно, там все застолье, все их слова. У каждого все было видно, как мы вот так жили в то время. И мы играем во дворе, и там, значит, у них веселье, они там за столом, застолье, там шутят, там голоса поднимаются, шутки начинаются, там песни начинаются петь. Всегда одно и то же было. Потом резкий запах уксуса и тишина, и гости быстро разбегаются. Мы по запаху уже понимали, что все застолье кончилось. По запаху уксуса. Каждый день. Через неделю опять то же самое. Все собираются, веселье там, застолье, шутки, смех, потом уксус резко. И опять все, пора домой, все расходят. Я раньше не понимал, видимо, так думал, нужно что-то, ну, так нужно уксус разливать, чтобы гости ушли. Оказывается, супруга хозяина ревновала ее. От ревности шла пить уксус. Да. Но она делала это при открытых дверях, чтобы муж видел, чтобы все видели. Вот у нее уксус. И она уже, ну уже все по сценарию было подготовлено. Как потом рука ее поднималась, уже муж был рядом. Вот, это все было отрепетировано. И в тот момент, когда уже должен был литься уксус, он бил ее по руке, бутылка падала, уксус разливался, запах распространялся, и все понимали, что пора домой. Так все благополучно заканчивалось. Она так и не отравилась, просто такие сцены были каждый день. Каждую неделю. Это я помню, ну такой юмор, видите. Поэтому никто на это внимание не обращал. Через неделю снова собирались так же. Уксус-бутылка стояла на месте, муж был готов, он знал по времени, когда это будет, они веселились, застолье было. Потом она шла, все время все опять завершалось и так далее. Мириться не вызывали. Семья, муж и жена. Так и говорится в ведах. Птицы летают, рыбы плавают, муж и жена ругаются. Даже Шивы паруются, ссорятся. Гопи и Кришна тоже упрекают друг друга, это любовь, так выражается. Ты посмотрел на другую женщину, я тебя никогда не прощу. Бах, помой. Думаете, это конец? Не, нормально. Это нормальная жизнь. Получать друг от друга, это нормально. Такова природа вожделения или любви. Если это любви, мы говорим так же иногда о вожделении, что это тоже как человеческая любовь. Мы уважительно к этому относимся. Мы не унижаем. Нет. Но унижается когда? Когда только вожделение. Когда нет божественных принципов, тогда это животные живут. Живете как животные. И дети ваши, выродки будут. Да, они будут бесполезны в обществе. Вот такая вещь может произойти. Видите, что мы можем, ну, унизительно жить с этой точки зрения, с точки зрения Священного Писания. Наша жизнь может стать очень унизительная, невозвышенная жизнь. Поэтому, конечно, кроме фамильярных отношений и упреков, где есть вожделение, между супругами должны быть высокие отношения, связующие их. Не только вожделение связывает, но и дух должен быть связан. Это освященный брак. Сегодня это просто, то есть освящается жертвоприношением, если взять все правила предписания, для семейных любви, много. Это регулярные жертвоприношения. Приглашать гостей, кормить голодных людей, заниматься благотворительностью, выполнять все религиозные заповеди, ходить в храмы, давать пожертвования брахманам, священникам. Попробуйте, не выполните. Общество вас отвергнет физическое. Очень строго следили, как человек живет, эгоистично или занят благотворительностью. Тогда это настоящая семейная жизнь. Если он какой-то день какого-то голодного не накормил, он теряет честь. Если браман пришел, просит подаяния, он ему что-то не вынес, люди будут презирать его. Как этот Распутин говорит, ему приходили иногда женщины с вопросами, проблемами, с помощью. Он так подойдет, понюхает, в церковь не ходишь, уходи отсюда, я тебе ничего не сделаю, ты в церковь не ходишь. Ты проклятая женщина, зачем ты ко мне пришла? Ты безбожница. То есть была культура, за этим следили люди. Если тот не ходил в храм, его презирали. Вот до недавнего времени еще. До революционной России такая была. Это были строгие правила, люди понимали, насколько мы зависим от этих правил предписаний, как общество, как люди, как культура, как будущее, как потомки. Они сознавали это. И так много правил предписаний. Аскезы совершать, соблюдать там посты какие-то, также нужно воспитывать детей, зарабатывать честно на жизнь, читать священные писания, заниматься благотворительностью, помогать нищим, там, голодным, там, больным людям. Это все семейные люди делали. Сегодня все правила предписания сводятся к одному лишь принципу. Воспевайте вместе Хари Кришна, приглашайте гостей. Все. Этого достаточно. Считайте, что вы отдаете долг предкам, там, не знаю, браманам, всем святым людям. Если вы воспеваете святое имя вместе в экстазе, это и есть самое главное ягья. Самое главное, к чему должны прийти все правила предписания? К совместному воспеванию святых имен, когда пробуждается любовь к Богу. Все остальное, естественно, будете распространять только благо. Если вы пробудете друг в друге эту любовь к Богу, ваша семейная жизнь будет совершенна. В этом случае мужчина сравнивается как представитель Нараяны, а женщина – Лакшми, экспансия Лакшми. Это символ процветания, духовный материал. Это Грихасхаша. Этот ашрам поддерживает все остальные сферы жизни. Самый главный ашрам считается – это Грихасхаша. Поддерживает брамачарию, поддерживает ванапрас, поддерживает саньяси, потому что они не работают. Они связаны с ними. Брамачари – это еще дети и подростки, им нужно учиться, их поддерживают семейные люди. Ванапрас – это человек, ушедший уже от дел, уже состарившийся, он не работает и семейными делами не должен заниматься, он должен готовиться к духовному отречению. Мудрецом он должен быть уже. И саньяси, отреченные люди, их также в обществе есть, их поддерживают подаянием грехасхи. Это главный ашрам, главная как бы вот ячейка цивилизации. Вот это нужно осознать, да, для чего принимаю семейную жизнь, для себя или для Бога. И дети для Бога, и мой труд для Бога, для полного целого, чтобы все получали благо. Такая же цивилизация развивается при поддержке именно семейных людей. При этом человек защищен в семейной жизни своей женой и мужем. От чего защищен? От чего, собственно, нужно защищать человека? Главное – от сексуальных желаний лишних, незаконных. Это главное. Потому что вожделение сильно. Соблазны. Даже у женатых, замужних соблазн остается. И сам человек не способен контролировать свои сексуальные как бы, вот, тенденции. Но говорится, что жена его способна контролировать его сексуальные тенденции. Она смотрит и говорит, ты куда смотришь? И он пугается ее. Никуда не смотрю. Тебе постоянно кажется, вот женщина. Что сразу вот об одном и том же? Да мне в голове не было. Так как бы так говорит. Но она-то знает. Она знает свою мужа. Это часть половина тела. Также если она куда-то посмотрела, с кем-то там пококетничала, он тут же скажет, что такое? Что ты улыбаешься? Кому? Бах! Ей может дать. И нормально, нормально она скажет, да что ж, успокойся, успокойся. Все нормально. Нет, нет, не было такого. В голове не было такого. Что придумали? И вот так они друг друга защищают. Брак – это ограничение сексуальной тенденции, видите? Без брака будет распутство. С кем угодно, когда угодно. В браке нет, ты не можешь. Они друг друга защищают. Собственно, это главная защита. То есть тут нужно быть честным, с чистыми мотивами. Требуется. Это религиозная заповедь семейных людей. Верность. Это они говорят перед Богом, прямо в храме, в церкви, в других храмах, на обряды совершаются священники делают, они прям при них дают такие обеты, что они будут сохранять верность. 7 жизней вместе идти к цели, пока не вернутся к Богу. 7 жизней. Таков обряд. Ну, здесь разные традиции, но традиция говорит 7 жизней. Они это произносят. Там есть специальная церемония, чтобы самскару заложить, как нужно относиться к этим семейным отношениям. Или, как говорится, вкратце, не женился, не женись, женился, не разводись. Что-то выбирая одно и до конца. Вот ты будешь человеком. Ты будешь человеком. Не так. То женился, то развелся, то брамачари, то саньяси, то снова грехастха, то ванапрасха надо делать. Знакомая история? Человек помышляет о саньясе сегодня, потому что надо делать семейную жизнь. Это не саньяс. Это не настоящее отречение. Настоящее отречение развивается в сердце человека. И здесь описывается, как это. Нарада Муни ответил: «Дорогой царь, тот, кто живет дома со своей женой, должен зарабатывать себе на жизнь, оставив попытки наслаждаться плодами своего труда, жертвовать их Кришне, Васудеве. Чтобы ясно понять, как уже в этой жизни удовлетворить Васудеву, семейным людям надлежит общаться с великими преданными Господа». Вот уже есть предписание. Должен общаться с великими преданными семейным человеком. Грехаса должен снова и снова общаться со святыми и с почтением внимать их нектарным повествованием о Верховном Господе, его воплощения, деяния которых описаны Шримад-Бхагаватам и других Пуранах. Благодаря этому он постепенно, как человек, пробуждающий ото сна, избавится от привязанности к жене и детям. Скажете, а как это тогда жить? Это же очень хорошо. Когда вы видите своих близких не как собственные свои, а частичек Бога. То есть отношения не разрываются, а трансформируются. Поймите правильно, о чем здесь говорится. Привязанность не должно быть переведена в чувство собственности. Это главная проблема, почему деградирующая вся цивилизация. Помните пример Беритараши? Он был привязан к сыну порочному. По одной лишь этой причине случилась эта мировая война. Потому что он ради своих людей стал жить, обманывая других. Есть свои, а есть чужие. Это привязанность. Если вы не привязаны, чужих нет. Вы не обманываете. А так что за любовь? Вы любите своих детей, так что эксплуатируете других. Да? Есть такие случаи, когда другие дети берут на органы, чтобы спасти своих детей. Вы слышите об этом? Вот есть свои, есть чужие. Это привязанность. Вот тут, говорится, нужно освободиться от такой привязанности. Дети, не бывает чужих детей. Любой ребенок входит в общество, становится частью всего общества. Это не моя собственность. Кто скажет, ты плохо воспитываешь своего ребенка, ну какое твое дело, это мой ребенок. Нет, это не просто твой ребенок, потому что будет жить с нами, с нашими детьми в этом обществе. Нет своих детей или чужих детей. И здесь говорится, что именно благодаря тому, что человек общается со святыми, он избавляется от этой привязанности. Имея семью, он избавляется от чувства собственности. По-настоящему образованный человек трудится, чтобы зарабатывать ровно столько, сколько нужно для удовлетворения насущной потребности. И живет среди людей, не привязываясь к семейным делам, хотя внешне действует так, как будто он к ним очень привязан. Внешне действует полноценно, как будто привязан. Внутренне нет. Разумный человек должен действовать в этом мире очень просто. Когда его друзья, дети, родители, братья или кто-то еще дают ему советы, он должен внешне соглашаться с ними. Да, хорошо. Какие они советы дают? Как побольше заработать денег? А о чем они еще говорят, близкие люди? Папа, деньги нужны. Муж, деньги нужны. Мать, отец говорят, зарабатывай. Все говорят об одном и том же. Он говорит, да, хорошо. Но внутренне ему следует быть в полном решимости не обременять свою жизнь лишними хлопотами, которые будут мешать ему достижению высшей цели. Хорошая жизнь. Не работать, да? Не об этом речь идет. Лишние хлопоты. Лишних вещей не нужно делать. Потому что семейная жизнь имеет затягивающее влияние. Много людей начинают делать лишнего. Покупать вещей, много лишнего. У всех есть там сарайчики, кладовочки. И там все хранится, они уже забыли, что там у них лежит вообще. На всякий случай. Когда этот хлам разбирают, говорят, боже мой, а мы все еще покупаем, и у нас все есть. Природные богатства, созданные Верховной Личностью Бога, следует использовать для удовлетворения нужд всех живых существ. Есть три типа природных богатств. Посланные небом, то, что появляется благодаря дождю, порожденные землей, месторождения полезных ископаемых, морские глубины и пахотные земли, и обретенные из воздуха, богатства, появившиеся неожиданно. Откуда это у тебя? Из воздуха. Не из земли, не откуда, это просто неожиданно появилось, так упало, да, в воздух. Человек вправе иметь ровно столько, сколько ему необходимо для удовлетворения насущных потребностей. Тот же, кто хочет иметь больше, должен считаться вором. И по законам природы заслуживает наказания. Если мы живем ради накопительства, мы становимся все ворами. По умолчанию. Все другие. Глаза посмотрите друг к другу. Мы что-то скрываем друг от друга. Что касается нашей материальной собственности, мы скрываем эти вещи. Не, у меня ничего нет лишнего, ничего нет лишнего. К другим существам, оленям, верблюдам, ослам, обезьянам, ни одного нет в Кирове. Мышам, о, мыши есть, должны быть. Змеи есть? Вот, змеи, мышам, змеям, мухам, птицам, вот это есть. Значит, оленей нет, верблюдов. Бобры есть туда, если же. Надо вписать бобра. Это датировано нужно. Поправить в комментарии. Я сегодня узнал, что оказывается название вятка связано с бобрами. А вы мне не говорили, не знали об этом?
Много версий.
Много версий, одна из версий бобры. Спокойный, глубокомысленный бобр, все. Я помню, соединить эти понятия. Бобры трудолюбивые, поэтому у вас большое будущее. Семейный человек должен относиться как к собственным детям. Мухи, змеи, мыши, птицы. Как к собственным детям. Не делать эти липучки для мух, хорошо? Это демонический способ. Они тоже живые существа. И в самом деле, велика ли разница между детьми и этими невинными созданиями? Прабхупада сидит с учеником за столом, там скатерть, там мухи летают. И две приземлились и стали совокупляться. Прабхупада говорит ученику, смотри. Что Прабхупада? Ой, боже мой. Смотри, смотри, вот это самка, это самец. Вот самка с ним играет, а самец ее ловит, и у них секс. Так чем же человек отличается от мухи, как он сказал? Я думал, большое различие, оказывается, нет. Даже между Богом и человеком принципиальной разницы нет. Он тоже живой существует, это живой, просто они по-разному это делают, но делают одно и то же. Вот это все тоже нужно научиться понимать семейным людям. Не только брамачари, саньяси или ванапрасхи, но и грихасхи не должны прилагать чрезмерных усилий ради достижения религиозности, материального благополучия, удовлетворения чувств. Даже семейным людям следует довольствоваться только самым необходимым, тем, что в соответствии с местом и временем можно получить без особых усилий, просто по милости Господа. Никто не должен заниматься угра-кармой, то есть плохими действиями, ужасными поступками. Не нужно ради выгоды делать, нужно избегать этого. С мухами можно подружиться, когда их кормите просадами. Можете почувствовать это, ну, хорошее расположение. Так они не вызывают симпатии сами по себе, не очень приятно. Пчела приятнее. Но когда кормите муху просадом, она трансформируется, меняется в облик. Она становится привлекательной. У меня была подруга, муха. Ела просад, так мы с ней подружились. Садилась ко мне на руку, прямо так вот. Вот. Я ее гладил по спине. Она так поджала. Я с ней играл, так пальцами давил на голову, она тоже упиралась. От просада. Они становятся бесстрашными, такими добрыми. Любовь и доверие пробуждают. Это не шутка, правда? Вы, наверное, тоже заметили это. Поскольку вы готовите дом просад, мухи едят, они меняют свое поведение. Поэтому вы радуетесь, если вы преданы, что муха ела просад. Вы чувствуете эту связь духовную. Вы радуетесь. Но на первых насекомых и на мухах я это заметил. Мы очень давно жили в общежитии студенческом, и там было много тараканов. Много сказать слабо. Там жили тараканы в основном. Почти там не было. Если посчитать, сколько было студентов тараканов, то хозяева были кошляги. Знаете, как студенты живут, там двери с такими щелями, там, то есть тараканы ходили по всем комнатам тоже, обменивались опытом. Мы начали готовить просад. Обычно тараканы, которые вот заходят, он свет зажигает, они в панике все спасаются, кто может, они бегут в разные стороны. Начинают бить там как-то студенты. А у нас уже культура, просад. Включаешь свет, никто не уходит. Все ждут, сейчас будет просад. Серьезно было. Мы как-то перестали мешать друг другу. Это я помню. Первое было открытие у меня именно связано с тараканами. Потом мы вспомнили, что тараканы к богатству. Так все успокоились. Потом еще мыши стали приходить. Так вот мы жили в студенческом общежитии, я помню. Видите, сколько юмора, сколько радости и веселья в сознании пришло. Но, к несчастью, сегодня тараканов почему-то нет в Кирове. Или есть? Совсем недавно видел таракана, знаете где? В Санкт-Петербурге, одного. Я был так впечатлен. Это старый друг, понимаете? У нас забытые отношения. Я удивился, это кто? Таракан, боже мой, таракан пришел. Один явился, да. Вот мы читаем Шримад-Бхагаватам с вами. Собак, падших людей, неприкасаемых, в том числе чандалов, собакоедов. То есть такие неприятные как будто, да, эти люди, падшие, вот, есть же бомжи, там, дурно пахнущие люди, умалишенные почти, ну, разные люди есть. Неприкасаемых, в том числе чандалов, собакоедов, нужно обеспечить всем необходимым. И делать это должны грехастхи. Здесь вот описываются эти правила для семейной жизни. Иначе мы начнем, будем развивать гордость и зависть, если мы не будем заниматься благотворительностью. Грехасты для них очень хорошо распространять книги у себя прям дома гостям, просад распространять, выносить иногда его тоже распространять, просад, продавать просад можно. Можно бесплатно иногда раздавать просад по праздникам. Ну как? Люди привыкают к этим традициям быстро. год-два, они уже будут понимать, привыкать, что кришнаиты, да, они так делают, они раздают здесь, дети берут сладости, им всем нравится, все это хорошо, будут любить преданных. Это предписано. Если мы видим, что благотворно просад действует на любое живое существо, даже на насекомых, то насколько благотворно это действует на человека? Люди, которые получили от вас хороший просад, они всегда будут к вам хорошо относиться. Всегда. Потому что с просадом не получается что-то сокровенное. Пусть неосознанно даже. Собственно, основная масса людей сегодня не может читать Бхагавад-гиту, но просад для них очень важен. И киртан слышит. Грихасти устраивают себя дома это, ходят в гости друг к другу, угощают просадами. Это сокровенные отношения. Мужчина. А, смотрите. Чтобы оказать достойный прием гостям и вообще позаботиться о людях, грихаста должен поступиться даже своей привязанностью к жене. Вот тогда женщина уважает этого мужчину. Возможно, ущемление она испытывает какое-то, что он там для других так старается. Она даже говорит об этом, что вот он больше о других, чем обо мне заботится, но она это с гордостью произнесет. Это мой муж такой. У меня отец таким был. Из Средней Азии он там воспитывался. Он всегда, если был какой-то пир, он готовил, правда, не вегетарианский, он готовил пир, конечно. Но он шел по соседям, раздавался. Наготовит там целый таз. И идет раздавит, пока всех не накормит. Потом садится за стол. То есть это традиции были всегда у людей. У людей в цивилизации хорошо. Мужчина настолько уверен, что для него нет никого дороже жены, что ради нее он иногда бывает способен убить самого себя или других, даже своих родителей и учителя. Поэтому тот, кому удалось избавиться от привязанности к жене, побеждает непобедимого Верховного Господа. Это самая сильная привязанность к женщине. Это любимая жена. Это самая сильная привязанность. И ради этой привязанности, видите, человек может много вреда сделать другим. Как Аджамила, например, приводится. Он влюбился в проститутку. Очень сильно. Ничего не мог сделать с собой. Боролся какие-то годы, но ничего не смог сделать. Когда он женился на проститутке, все пошло прахом. Просто его честь, его родители отвернулись, и благочестивую жену он бросил, встал на преступный путь, чтобы угодить ее желанию. Описывается. Потому что очень влюбился в эту женщину. Как в любовницу. Тщательно обдумав, человек должен избавиться от влечения к телу своей жены. Ведь в конечном счете оно превратится в насекомых, испражнений или пепел. Много ли стоит такое тело? Разве может оно сравниться с Верховным Господом, всеобъемлющим, как небо? Я не читаю комментарии, что это обзор мы делаем. Я думаю, что вы можете сами посмотреть, внимательно изучать эти темы. Я советую семейным людям не просто изучать эти темы, но и помогать другим семейным людям передавать эти знания, обучать, особенно молодых, кто собирается вступить в семейную жизнь. Очень тут великие ценности описываются. Непривычный, может быть, для современного человека, но мы должны научиться адаптировать это так, чтобы они поняли ценность того, что здесь написано. Это не что-то, знаете, архаичное, устаревшее, это очень важные вечные ценности. Если преданные их усвоят хорошо, они смогут помочь многим людям. Ко мне часто сейчас обращаются люди с благодарностью, просто даже обычно, просто послушали какие-то лекции о семейной жизни, духовные. И это помогло, спасло их жизнь. Очень часто, очень много обращаются. Не нужно много компромиссов делать. Говорите, как оно есть, просто разъясняйте людям, чтобы они понимали ценность того, что здесь написано. Разумный человек должен довольствоваться просадом, предлагая Господу пищу или совершая 5 видов яги, панча, суну. Так он сможет избавиться от привязанности к телу и от ложного чувства обладания всем, что имеет к этому телу отношение. Тот, кто сумел это сделать, прочно занимает положение Махатмы. То есть великие семьи – это великие династии, великие традиции. Это великая духовно-ученическая преемственность. Так что, дорогие преданные, Семейная жизнь – это большая ответственность, это серьезно. Отнеситесь серьезно к семейной жизни. С одной стороны, Прабхупада говорит, что это майя, это привязанность. В другом месте он в 9-й песне Бхагавата в комментарии говорит, что люди должны знать, вспомнить, насколько важна семейная жизнь в обществе. Восстановить эти ценности необходимо. Необходимо, иначе наши грехасы будут просто деградировать. Деградировать. Другого не будет варианта, будет просто деградировать. Об этом Прабхупада говорил так, что семейная жизнь либо замедляет ваш духовный рост, либо останавливает. Вот такая вот семейная жизнь, без правил и предписаний. Но если вы соблюдаете правила и предписания, духовные исследуете, вы кормите гостей, вы распространяете святое имя и прочее, вы помогаете людям, просад распространяете, то вы живете в отречении. Духовно между таким ашрамом и саньяс-ашрамом разницы нет, потому что вы в дом приглашаете таких же возвышенных душ. Ваш дом — это их как бы, их место тоже. Вот такая вот вещь. Ну и мы прочитали 14 текстов, мы что-то обсудили, достаточно информации, дочитайте главу. Возможно, вопросы? Да, есть руки, пожалуйста. Микрофон даем? Нет?
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как понять, когда мужчина встречает женщину, это одна из семи жизней будет? Одна из семи. Задержимое. Или это вот будет первая?
Первая и последняя. Если вы в сознании Кришны, то не рассчитывайтесь на 7 жизней, пропадите в этой жизни, старайтесь. У нас такая задача. Здесь ведическая культура описывается. У нас сегодня нет ведической культуры, очень сложно ее сейчас установить. Пропасть в этой жизни, старайтесь, в этой жизни. Не оттягивайте на 7 жизней.
Ну, скажите, пожалуйста, а как отследить, ведь привязанность, она со временем укрепляется, и очень сложно словить момент, ты привязан на самом деле или нет. Как вот понять, как балансировать на вот этом моменте, что внутри не надо быть привязанным к жене, к детям. Оно же так медленно развивается, эта привязанность. Ты в какой-то момент можешь ее очень сильно ощутить, думаешь, что у тебя ее и нет. Возможно.
Привязанность к жене или к сыну, или к дочери – это круговая порука. Поймите правильно, что это такое. Когда вы покрываете грехи друг друга, вы не даете наставления, вы покрываете просто грехи друг друга. Вот это и есть привязанность на себя. Но когда вы как преданные проповедуете друг другу, видя какие-то недостатки, там, воспитываете детей и прочее, когда вы имеете принципы, это духовная привязанность уже. Разве мы не должны быть привязаны к обществу преданных? Должны быть. Но не материально. Когда преданность строит материальные отношения, вот тут начинается трудность. Мы должны давать друг другу свободу. Мы не должны считать кого-то своим, кого-то чужим, делиться на партии здесь. Мы должны дать свободу, ну как бы мнением, пониманием, но цель у нас и культура одна, служение Богу. И мы привязаны с этой точки зрения. Мы хотим, чтобы преданные все приходили на программу, чтобы все приходили. Мы беспокоимся, если у кого-то несчастье в семье какое-то. Мы беспокоимся, пытаемся помочь. Должна быть такая семья, должна быть семья Бога. Есть тоже такое понятие, семья Бога. Но привязанность материальная, вы просто покрываете грехи друг друга.
Потому что боятся потерять, ну, покрывая грехи друг друга, потому что боятся потерять, в этом привязаны.
Говорите громче.
Из-за привязанности, может быть, даже не то, что боятся потерять, а это так выражается привязанность, как Дритарашра, он сознавал грехи своего Дурьотхана, но привязанность делала его слабым, он не мог остановить его поступки. И так был привязан к сыну. Что где-то попускался, глаза закрывал. Слабость сердца еще называется. В итоге Дрёхина полностью вышла из-под контроля духовного. Демонизировался человек. Все вопросы у нас кончились?
Есть из интернета вопросы.
Интернет.
Если человек перестал практиковать, как восстановиться, как вновь обрести вкус? Общества преданных поблизости нет. Возможно ли практиковать вдали? Так сложились обстоятельства.
Да, нужно практиковать вдали. Вот интернет же есть, мы сейчас общаемся. Сегодня так развита цивилизация, что можем на расстоянии общаться. Слушать лекции сейчас полно такой информации. Много программ, много записей. Будьте внимательны. Если вы принимаете духовную практику, будьте осторожны, потому что восстанавливаться труднее, чем начинать. Если вы бросаете потом где-то свою практику на полпути или где-то в начале пути, восстанавливаться всегда труднее. Поэтому старайтесь как-то не отвергать духовную практику. Вы, может быть, не всему можете следовать, но что-то делаете, не переживайте процесс. Понимаете, что человек начинает? Если вы запустили джапу, например, и привыкли к невнимательной джапе, это... Серьезно, потом работа требуется, тяжелый труд будет, чтобы восстановить джапу хорошую. Поэтому будьте осмотрительны, если вы повторяете джапу, старайтесь делать хорошо каждый день. Невнимательная джапа, а потом просто вы не будете слушать наставления. Вы не будете слушать наставления. Когда вам скажут старшие, у тебя проблемы, просто повторять джапу, вы скажете, я повторяю джапу. Проблемы все равно есть. Вот что вы скажете. И кто вам поможет тогда? Потому что вы привыкли повторять невнимательно, в суе, небрежно. Эта привычка, это знаете как, что толку стекать дохлую лошадь потом. Кто поможет? И когда вы это поймете, если вы поймете, это еще милость должна быть, чтобы вы это поняли, да, что вы запустили джапу уже много лет, она у вас невнимательная, что во время джапы думаете о чем угодно вообще, начинаете вдруг понимать это милость Кришны, что если вы вдруг вот просветление это получите, вам придется очень большие усилия сделать, чтобы восстановить эту джапу, как это и вначале было, вдохновляюще, по-настоящему, как Кришна танцевал на языке. Поэтому старайтесь не запускать, не привыкать к плохому качеству. Наша задача – улучшать то, что мы делаем. Та же джапа, те же принципы, но их можно лучше соблюдать. Лучше соблюдать, потому что на уровне ума это можно научиться делать.
Можно вопрос? Встречаются преданные, да, и они создают семью, и у них как бы уже есть цели, они вместе идут. Но у большинства из нас такие ситуации, что мы вместе, например, познакомились, живем, и кто-то практикует, а кто-то не практикует. И как вот здесь вот свою практику не сделать хуже и не нарушить границу другого человека, не заставляя его. То есть это ведь тоже его выбор, и мое поведение может оттолкнуть его от духовной практики. Нам тот не сначала вместе стал практиковать, да, сохранить эту гармонию и вместе идти к Богу.
Мы никого не заставляем, нельзя давить. на горло кому-то, если у него там какие-то, скажем, срывы бывают, или не способен что-то уже делать, как раньше. Мы должны иметь свой идеал в сердце. Это мой духовный учитель. Это Шон Прабхупада. Это правильные знания, с которыми я общаюсь. Нужно закрепиться в этом идеале, в свой разум. Вот в чем задача. Если у вас это получится, если вы закрепитесь, утвердитесь в этом идеале, вы спасете многих людей без насилия.
Просто нас даже интерес получать совершенно в семье.
В семье?
Да, из-за этого.
Да, да. Но важно укрепиться в идеале. Многие близкие люди не станут преданными, как мы хотим. Но они могут просто хорошо относиться к преданным. Просад принимать иногда. То, чтобы такими друзьями, это тоже хорошо. Мы не ожидаем, что все наши родственники станут преданными 100%. Или дети. Не обязательно. Но если вы утвердитесь в своем идеале, то с течением времени ваш образ станет традицией в вашем роду. Ваши правнуки скажут: это моя прабабка. Вот ее портрет с четками. Она каждый день поднималась в 5 утра и повторяла 2 часа молитвы. Это запомнят ваши потомки. Вот что произойдет. Это не останется бесследно. Такие примеры. Таким образом, вы благословите весь свой род. Таким примером. Но не ожидайте, что каждый ваш родственник станет чистым преданным. Но каждый соприкоснется с этим через вас. Вот в чем ценность. Чистый преданный редко встречается в этом мире. Так написано. Это редкость. В нашем случае мы преданы время от времени. Мы не постоянно преданы. Мы преданы время киртана, это видно. А в других ситуациях мы иногда как демоны себя ведем. Мы еще не утвердившиеся в идеале. Нам нужно утвердиться. Вот о чем нужно думать. Не нужно слишком много думать о родственниках. Нужно самому утвердиться в сознании Кришны. Я своих родственников вообще никогда не заставлял ничего делать. Даже дочь никогда не заставлял повторять мантру. Я просто практиковал, просто любил повторять джапу, я пел киртан, приглашали гостей, готовили просад. Ну и все, просто служили Кришне и все.
Вот эта привязанность, и как поддерживать вот это теплое чувство и переходить на уважительный, вот на следующий качественный уровень отношений. То есть вот такой вопрос.
Ты спрашиваешь, о преданных или непреданных?
О преданных.
Не надо никуда переходить. Угу. Нужно просто служить Кришне вместе и все. Вообще друг о друге забудьте. Так привязали, душите друг друга просто. Ты должен, ты должна, ты то, ты это, постоянно под контроль пытаемся взять. Не надо, отпустите. Если вы соблюдаете регулирующие принципы, все, доверие должно быть. Служите Кришне. Зачем вы так привязались друг к другу? Житья не даете. Контроль нужен тогда, когда человек не соблюдает принципы. Тогда другой вопрос. Мы не доверяем, куда пошла, куда пошел. А это зачем? А это зачем? Он то напьется, то пойдет еще куда-то, тот заночует где-то непонятно. Понятно, что тут? нужно контролировать. С палкой буквально. Это низкий уровень отношений. Если вы при этом соблюдаете четыре регулирующих принципа, зачем контролировать друг друга? Просто выполняйте свои обязанности каждый. Вообще друг на друга не обращайте внимания. Это произойдет спонтанно. Как Кардама Муни занимается медитацией. Ману перевез свою дочь ему. Возьми замуж. Кардама говорит, да, я возьму, потому что Господь именно ее и посоветовал мне взять. Он уже сказал, что ты приедешь, что эта девушка станет хорошей женой. Оставь ее у меня. Пусть будет моей женой. Ману уехал, смахнув слезы. Он понимал, куда ее оставлять. В лес. Не во дворце. Это отшельник. Кардама. Он сидит в медитации, даже не худеет. Он даже не худеет. Она должна по хозяйству собирать хворост, помогать ему разжигать огонь. Заботится о его одежде, о чистоте, она вся в страшилище превращается очень быстро. Куда косматая какая-то, грязная, лесная. Вот как описывается это. Семейная жизнь. А когда он медитирует собственное удовольствие? Он выполняет свои обязанности, она выполняет свои обязанности. Но в какой-то момент, когда он не смотрит на нее и удивляется. То есть она ради меня, смотрите, ради меня. На что идет? У него пробуждается чувство к ней. Теперь я выполню все твои желания, что хочешь. Вот как это происходит. Вот как это происходит. Она проникает в сердце через служение. Вот как это происходит. Поэтому муж не должен слишком много внимания обращать на жену. У тебя есть обязанности. Долг перед Богом. Вот туда. И у тебя регулирующие принципы тебя защищают. Нет проблем. Ты не пойдешь на сторону, ты не будешь делать злых дел, ты служишь Богу. И ты свободен теперь, подходит, ты чист. И вот когда он годы посвятит этому и увидит, что жена принимала все это безропотно и помогала ему еще в этом, ей нелегко приходилось, вот тогда она получает ответ достойный. Все получают достойный ответ рано или поздно. Не так, что только поженились, а где будем жить, а где деньги, и начинаются сразу ультиматум. И он не хочет домой приходить. Пойду лучше куда-нибудь в другое место. Посижу с друзьями там или что-то еще. Вообще есть другие женщины, которые меня ценят больше. Вот как это происходит. Поэтому эти привязанности мы душим друг друга часто. Мучаем. Обесцениваем, критикуем, оскорбляем в итоге. Развивайте вайрагью, отречение, привязанность к Богу, к своему долгу высшему. Итак, это духовный уклад семейной жизни. Это был последний вопрос.
Тут еще из интернета конкретный вопрос.
Конкретный вопрос из интернета, последний.
Вопрос по поводу гуру Татвы. Мне интересно узнать, продолжим ли мы служить духовному учителю в духовном мире, или же мы вместе с ним будем служить Кришне?
Да, это одно и то же. А как мы откажемся от служения духовному учителю? Как это возможно?
Духовный.
Так это же невозможно. Если вы начали служить духовному учителю, вы никогда не откажетесь от этого процесса. Это невозможно. Ни под каким предлогом вы никогда не откажетесь. Это вечные отношения. Это же духовные отношения. И вместе будем служить, да? Мы сейчас вместе служим с духовным учителем. Какая разница? Под его духовным руководством все. Мы вместе это делаем. И никто не собирается отказываться даже в мыслях. Правильно понимаю, что в Кирове все так, верно? А в Сыктывкаре так же. А ну-ка, руки поднимите, Сыктывкар. Так вас там много, оказывается. Непростой город.
Приезжайте к нам.
А что означает Сыктывкар?
Город, который стоит на реке Сысала.
Город? Так переводится.
Кар — это город, а Сыктыв — это река Сысала.
осталось узнать, что
у вас. Вот, цивилизованные люди, видите? Не то, что глубокомысленные бобры. У всех есть свои традиции, священные мы это должны ценить, да. Бобры это тоже достойные живые существа. Хорошо, так наша программа заканчивается, да, здесь?